радио «Комсомольская правда».
В Москве солнце еще стоит высоко, но субботний вечер уже начинается, а это значит, что с нами мы и с вами вы, а именно Эдвард Чесноков и обворожительная, прекрасная, несравненная, исключительная Диана Кади. И только мы сегодня и всегда научим вас, как правильно любить Владимира Путина. Да, Диана?
Да, Эдвард, спасибо за очередную порцию комплиментов. Я хочу сказать нашим слушателям, что мы сегодня будем обсуждать такое новое явление для России. Это праймерис. Кстати, 22 мая состоится. Ты пойдешь, Эдвард?
Конечно же нет. Ну, в том смысле, что я не буду на них выдвигаться, а так пойду.
А как ты вообще относишься к такому нововведению? Это вообще-то западная фишка.
Ну да, можно было бы назвать словом предвыборы, и я положительно к этому отношусь. Почему? Потому что реально нужен механизм для того, чтобы во власть попали новые люди. А как? Ну, через существующую партийную систему. Там можно рассуждать хорошо, плохо. Да, это другой вопрос. Но есть партийная система, есть 4 парламентские и большое количество непарламентских партий, там, начиная от партии Великое Отечество Николая Старикова и заканчивая там какой-то совсем несистемной оппозицией, которая не считает Крым нашим. Но вот самые разные партии, и вот от этих общественных структур люди пойдут во власть на выборах в этом году.
То есть ты искренне веришь, что простой какой-нибудь работяга захочет вот пойти в политику и благодаря праймерис туда попадет?
Ну, вопрос в том, если у простого работяги есть такое желание, то он своим штангенциркулем горы свернет.
Ну, ты же знаешь, что одного желания мало.
Так никого же не тащит на праймерис насильно. Значит, более того, есть такая партия, да, партия с очень большим антирейтингом, да, но в то же время с очень большими возможностями. Это Единая Россия. То есть, опять-таки, вы можете любить Единую Россию, вы можете их ненавидеть, вы можете относиться к ним как угодно, но объективно сейчас праймерис проходит именно под брендом Единой России, то есть единственной партии, которая предоставила такую площадку для всех. Еще раз подчеркну, можно быть беспартийным, не состоять в Единой России, но принять участие в этих праймерис 22 мая.
Ты говоришь об антирейтингах, если эта партия находится у власти уже долгие годы, о каких антирейтингах идет речь? Люди-то голосуют, значит?
Ну, конечно, они голосуют, но надо понимать, что есть пресловутое большинство, да, 86%, мы это многократно обсуждали, это молчащее большинство, да, и есть меньшинство, очень имеющее доступ к медийному ресурсу, да, я еще раз говорю, я ни в коей мере не хочу противопоставить, да, но есть, условно говоря, Россия, которая сидит в блогах и голосует в лучшем случае за Прохорова, а может быть, за еще какого-нибудь борца с коррупцией, у которого фирма в Черногории, да, то есть когда мы говорим об антирейтинге, это показатель людей, которые за эту партию не проголосуют ни при каких обстоятельствах. И когда вот господин Навальный свой знаменитый лозунг запустил в 2011 году «Голосуй за любую партию против Единой России», да, он же не говорил там не голосуйте за коммунистов или так далее, да, хотя коммунисты – это такая же системная партия, там, как СССР, например, да, вся атака была устремлена на партию власти, но это нормально, когда ты в авангарде чего-либо, пусть даже нынешней политической системы, все летит на тебя, вот это факт.
А вот то, что Владимир Владимирович, наш любимый президент, на прямой линии, во время прямой линии, на мероприятиях «Единой России», ну, выражает поддержку «Единой России». То есть у него-то рейтинги высокие, у него нет понятия такого антирейтинга, да? То есть какой-то человек просто верит Путину и, соответственно, голосует за «Единую Россию» только потому, что Путин порекомендовал. Но, может быть, это не совсем честно, как ты считаешь?
Ну, мне сложно что-то сказать, у меня друзья-единороссы, не хочу их обижать, но начнем с рейтинга Путина, да, еще в начале нулевых, еще до того, как он сделал то, что он сделал, еще до Крыма, до Олимпиады, до замирения в Сирии, его называли тефлоновым президентом в том плане, что его рейтинг не падал, то есть социологический феномен общенародной поддержки Путина, он на самом деле не сегодня, не вчера возник, он был еще в нулевые, я хотя был в очень юном возрасте, прекрасно это помню. Так вот, твой вопрос по поводу «Единой России». Я не знаю. Я знаю только то, что есть политическая конструкция, да, и есть наш корабль, да, на котором мы плывем. И в этом корабле есть машины, которые вращают его винты, иначе мы бы просто не поплыли. «Единая Россия», да, опять-таки, можно как угодно к ней относиться, но это партия, которая обеспечивает конституционное парламентское большинство, да, до недавнего времени обеспечивала. Это партия, которая голосовала за те законы, например, закон об отмене мобильного рабства, да, которые объективно несут нам не только запреты, но и либерализацию. Да, например, трудовые книжки хотят вот отменить. Вот, пожалуйста.
Ты как истинный политик, кстати, подумай о карьере политика, потому что вот я задала вопрос, угу, а тебя куда-то унесло.
Да, да, да. А еще надо задавать конкретные вопросы. Когда в нашем городе уберут снег?
Да, да. Вроде отвечаешь, а вроде нет.
А вот снег уже растаял, и, в принципе, вопрос-то решен.
Да, вот, кстати, Путин, по версии журнала Time, вошел в список самых влиятельных политиков, лидеров мира, да? Но меня смутил тот факт, что в этом списке, например, есть Меркель.
Угу, да.
То есть, значит, список как-то не самый авторитетный.
Диана,
быть
смотри.
В такой компании, да, мне смотри, кажется, как, не
вот
очень
смотри,
почетно.
Как интересно. Значит, в прошлом году Путин занял первое место. Я подчеркну, первое. В этом году он, по-моему, 29-е занял. Да? В чем же разница? Что, Путин стал работать в 29 раз меньше? Нет. На самом деле разница ровно одна. В прошлом году этих людей, лауреатов этого списка журнала Time, выбирали голосованием аудитории журнала Time. А в этом году стали выбирать некие эксперты. Это единственная причина, на самом деле, по которой Путин занял 29-е место. О чем это говорит? Это говорит о том, что люди поддерживают Владимира Владимировича даже за пределами России, а за ее пределами, возможно, даже больше, чем здесь.
Удивительно, что он вообще тогда попал в этот список, если не люди определяли.
Но некие победителей. Эксперты, наверное, у них остались остатки совести. Но это же к вопросу о том, что вот все эти многочисленные рейтинги, да, западные, на которые все ссылаются, ну, они же тоже не объективны. И у нас нужно уходить нам на перерыв, но вы останетесь с нами и, более того, наберете 8 800 200 ровно 9702 и скажите, кто придет на праймериз 29 мая.
Вождь.
Алло. Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман, ваш друг и советчик.
Программу «Einzwei Видеман» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени.
Вождь. На радио «Комсомольская правда».
Эфир продолжается, и мы обсуждаем незнакомое слово, вдруг пришедшее в русский язык слово «праймериз», и мы ждем ваших звонков по телефону 8 800 200 ровно 9702. Звоните и скажите, кто же придет к нам на праймериз. Верите ли вы, что наша политическая система благодаря праймериз обновится? Звоните, и у нас уже есть звонок. Откуда вы, Александр? Откуда вы? Вы в эфире.
Здравствуйте, да?
Да,
здравствуйте.
Да.
Ага. Ну, что вы хотели услышать-то, по поводу чего?
Поводу праймериз. Вот верите ли вы, что благодаря праймериз 22 мая в российскую политическую систему придут новые лица?
Да нет, конечно. Видите, это Единая Россия, это мафиозная вообще структура. Откуда там новые люди появятся, если там полностью они все мафиозники? Подумайте, логично-то, как они...
То есть и Третьяк тоже мафиозник, да? Вот и Ирина Роднина мафиозник, да? Спортсмены, да?
Ну, он может и нет, но остальные там 90% мафиозники.
Угу. Ну вот, вы знаете, да, благодарю, Александр, мне непонятно. Вот мне вообще нравится, когда наши читатели так звонят и какие-нибудь безапелляционные заявления абсолютно делают. Почему 90, почему не 89? Вот я этого не понимаю.
Ну это эксперты, наверное, да, вам звонят. А у нас сегодня в гостях Евгений Тарло. Это политик, президент фонда правового государства. Добрый день, Евгений.
Здравствуйте.
Вот праймерис это достаточно новое явление для России. Вы как считаете, вот на ваш взгляд, это имеет какой-то смысл? Нужны ли эти репетиции на западный манер нашим людям?
Предвыборы.
Это совершенно не репетиции. Это зондаж общественного мнения. И он бывает более показательен, чем сами выборы. Если вот на западный манер. Вы знаете, мы очень много скопировали с Запада, и иногда копируем одну часть, не копируем другую часть. Или копируем плохое, не копируем хорошее. Тут надо ведь со своим умом к этому подходить. Что такое праймерис? Это реальное народное голосование, предварительное. Да, предварительное. Почему? Потому что на самих выборах люди выбирают из того, кто есть. Понимаете, ведь ну, там да, не возникают новые люди какие-то. А если есть там один или два или три человека, а вам хочется, может быть, совершенно другого, но его там не будет. Так вот, именно процедура праймерис позволяет подобрать людей, те, которые могут заинтересовать народ, те, которые, программа которых интересна. И это очень важная процедура. И если вы люди, которые нам любят ставить в пример демократии, например, Америку, то они должны знать, что президента Соединенных Штатов народ не выбирает. Знаете?
Ну вот поистине, может быть, не все знают.
Так вот, это президент Соединенных Штатов не избирается всеобщими выборами. Он избирается выборщиками от штатов. Там есть определенное количество выборщиков, которые уже выбирают президента. Но с учетом того мандата, который им дали избиратели у себя. То есть на праймерис происходит предварительное, значит, выдвижение, когда партии, основные партии зондируют общественное мнение, кого выставить. Потом сама процедура выборов, но это лишь мандат для выборщиков. Это не прямые выборы президента. В этом очень большой смысл.
Ну, Евгений это Тарло, если, да, простите, объяснил, да, что такое праймерис. Просто у нас звонок. Алик, да, откуда вы?
Я из города Волгограда. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу вообще-то, знаете, как сказать, откуда берутся вот эти рейтинги, откуда берутся голосования, откуда берутся вообще... Я не понимаю вообще, я вот сколько живу и сколько работаю, я работаю в газетном киоске, и могу сказать, рейтинг такой, против партии где-то, ну, процентов 90, ну, может, 10%, никто еще не сказал за Путина и там за Медведева и так далее. Факт то, что я работаю каждый день почти, и я вижу, как люди нищают, как голодают и так далее и тому подобное. Вот. Но напротив, я не против, конечно, Путина, но я смотрю на эту партию «Единая Россия». Но это, понимаете, это 95% это осужденные, или скрываются, или сидят уже давно. И я не знаю, мне кажется, это как какие-то враги. И Путин, мне кажется, там, и Медведев, они как будто какие-то шестерки просто. Ими кто-то руководит.
Да, я благодарю, Алик. Ваше мнение понятно.
Откуда,
да,
из какого региона?
Из Волгограда.
Из Волгограда, человек, да. Ну, что по этому поводу сказать?
Вы согласны с мнением слушателя нашего?
Ну, я не согласен с тем, что рейтинги кто-то рисует, потому что рейтинги, они идут на основе опросов общественного мнения. У социологов есть определенные правила, по которым можно узнать, какое мнение народа, и для этого не нужно опрашивать 100, там, допустим, 100% населения. Достаточно там, ну, условно, там 2000 респондентов определенным номерам телефонов или еще что-то можно опросить, они это дают. Поэтому рейтинги, если они по правильным методикам проводились, они реальные. Но а то, что у нас существует определенное недовольство существующей политикой правительства, прежде всего социально-экономического блока, это очевидно. Это очевидно, и это не секрет ни для кого.
Нам часто дозваниваются люди именно с критикой. Они критикуют власть, у них есть претензии. Но, тем не менее, мы видим, что партия «Единая Россия» много лет находится у власти. По-моему, это противоречие какое-то. Это что, нечестные выборы или что? Можете?
Ну, я, вы знаете, я представлял Тамбовскую область в Совете Федерации в течение 8 лет. Я сейчас уже год, я не член Совета Федерации. Ну, вот по тем... Вот я лично сам ходил, проверял, смотрел результаты голосования. Абсолютно результаты голосования по Тамбовской области. Не говорю про другим. Единая Россия не меньше 70% брала. 68, где-то 75.
А почему люди больше продолжают голосовать за Единую Россию?
Что произошло? Нет, но да, надо сказать, что со времени предыдущих выборов произошли существенные изменения. Первое.
Это факт, да.
Первое. Санкции американские дали себя знать. Это серьезный удар. Второе, по нашей экономике. Второе, это разрыв экономической связи с Украиной. Это тоже удар по нашей экономике. И по украинской экономике, и по нашей. Третье, на мой взгляд, абсолютно ошибочная, неправильная, догматичная политика наших финансово-экономических властей. Конкретно руководство Центрального банка и руководство экономического блока правительства. Это, я это заявлял в Совете Федерации, неоднократно говорил. И особенно ярко это проявилось вот, во время кризиса ноября 2014 года. Неправильно себя вело руководство Центрального банка, хотя и президент их поддержал, но я думаю, поддержал по факту. Раз случилось так, надо их поддерживать. Я считаю, что это абсолютно ошибочно, и они должны ответить за то, что они сделали. Вот. Было масса форм и методов, как по-другому пройти кризис. Кризис был, безусловно. Но, понимаете, один в кризис тонет, а другой выплывает.
Но я читала в ваших статьях, в публикациях, что вы даже ряд предложений выступаете с ними. Вот как?
Вот просто у нас сейчас на линии звонок, это очень кратко, буквально полминуты. Ваше предложение, вот как можно было выйти-то?
Во-первых, в момент кризиса, в момент фактически войны против нас, спекулятивной войны, поддержанной западными государствами, крупнейшими банками, нужно было не исходить из догматов рыночной экономики, а ввести частичное время. Временно, на месяц, два, полгода, если нужно, валютное регулирование, мы бы сэкономили 153 миллиона или 165 миллиардов долларов. Вы представляете, какая это сумма? Ну, это в три раза больше, чем было в лучшее время запасы у всей Украины. Мы сожгли их на впустую, и потом все равно обрушили рубль. Да. Так нужно было либо обрушивать рубль, тогда, если это было невозможно удержать, либо нужно было и сэкономить зарплаты, или наоборот. Это контроль валютной позиции, это другие нормативы банка, это временные ограничения на валюту. Ничего страшного, пережили бы, и все бы поняли, потому что сейчас это ударило больнее. Кто? Во время кризиса нажили спекулянты. Кто? Мы можем назвать, кто это. Мы знаем.
А вот кто? Они назовите, кстати.
Это, прежде всего, крупнейшие наши банки, самые крупные банки, нажились в это время. Они сейчас продолжают наживаться на валютных спекуляциях. Никаких ограничений нет. И при этом они говорят, это принцип рыночной экономики.
Да, прошу прощения, но у не нас на линии масштабах. Человек ждет. Ольга, давайте, в эфире у вас буквально 20 секунд, мы вас слушаем.
Добрый день. Спасибо вам за вашу предыдущую работу. Вы гуманистичный, вы профессионал. Скажите, можно организовать свою партию защиты зверушек? Потому что вы понимаете, какого положения узурпировали люди власть вообще над всей жизнью на земле? А Людмила Ивановна Швецова, собака несчастная, вице-спикера Думы, после ее смерти была выброшена на улицу, и это только единица. А
да, благодарю, Ольга. Мы вынуждены уходить на перерыв. Я не собираюсь организовывать партию, потому что я себя вижу в поэзии. Это программа «Вождь». Евгений Тарлов у нас в гостях. Эдвард Чесноков, Диана Кади. Оставайтесь с нами. Это «Комсомолка».
«Вождь».
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Вождь. На радио «Комсомольская правда».
эфир продолжается, и мы обсуждаем праймерис, которые состоятся 22 мая, и обсуждаем мы то, придут ли новые люди в политику. 8 800 200 ровно 9702. Звоните и скажите, придут ли новые люди в политику 22 мая. И более того, к нам летят смски. Кстати, забывайте про смс. 8 967 200 ровно 9702, это номер нашего WhatsApp. WhatsApp бесплатен, в отличие от смс. И вот Диане пишут: дорогая ведущая Диана, вы ведущая лучшая на радио. Скажите, о чем ваши книги и как я и другие слушатели КП могут их приобрести в другом регионе?
Ознакомиться с моей биографией можно в интернете. Книги скачать тоже на книжных сайтах Литрес. Кстати, это не реклама, если я произношу.
Я думаю, что реклама, да. Мы все уволены.
В общем, Google набираете
Яндекс.
Диана
Кадим. Патриоты пользуются Яндексом или, в крайнем случае,
Рамблером. Хорошо, Яндекс. В общем, там все есть, все найдете, можно купить. Даже бесплатно у пиратов, я вам подсказываю. Кризис, поэтому берите бесплатно. Евгений Тарлона сегодня в гостях. Евгений, вот нам звонила Ольга, она говорила о партии зверушек. Как, на ваш взгляд, это вообще актуально?
Да, и Татьяна из Железногорска тоже вот про зверушек
сложной
пишет. В
сложной экономической ситуации вообще уместно обсуждать зверушек?
Абсолютно уместно. Я думаю, что это актуальная тема, и правильно ставится вопрос. Зверушки – это мы сами, зверушки. Мы вместе с нашими младшими братьями, с собачками, с кошечками, с кроликами – это наши зверушки, это мы сами. Как мы к ним относимся? Таким мы и есть. Но, значит, я здесь, с одной стороны, за постановку проблемы, с другой стороны, здесь не надо соплики жевать, знаете. А то, знаете, некоторые любят так: ах, как я люблю зверушек, государство должно. Вот ты возьми одну
и
зверушку
сделай, да.
И сделай. Согласна. Если ты себе взял собачку домой, то сделай так, чтобы она не оказалась на улице. И чтобы ее щенки не оказались на улице. Значит, нужно либо вовремя делать соответствующие медицинские манипуляции для того, чтобы щенки, которых вы не знаете, куда девать, они не оказались блуждающими. Либо нужно знать, куда вы их пристроите. Но ни в коем случае собачка не должна оказаться на улице. Вот это задача. И давайте начнем с себя. Не с призывов к Путину, не с призывов там к Собянину. Вот там где-то собачку я увидела. А вы себя и со своих соседей возьмите, чтобы, когда вы пожалели, захотели своему ребеночку, значит, подарочек сделать, чтобы этот подарочек не оказался на улице. Это первое. Поэтому я думаю, что Государственная Дума должна заняться подготовкой законопроекта об ответственности за содержание животных. Есть опыт западный. Там просто так собачку вы не заведете дома. И не выбросите. Вы в тюрьму пойдете, если вы выбросите собачку. Но с бездомными собаками тоже нужно решать проблемы, потому что они стали опасны для людей. Они опасны стали. Нужно делать приюты, нужно проводить все. Это большая работа,
да,
актуальна.
Есть много случаев,
а партия зверушек,
да.
Я думаю, специальная партия не нужна, но та партия, которая поставит свою программу заботу о младших братьях наших, она, я думаю, наберет большие очки на выборах.
Ну, главное, чтобы не больше всех остальных партий.
Мне понравилось в вашем манифесте, вашем как бы высказывании слово «сделаем». Наверное, оно ключевое. Вот вы были в Совете Федерации.
Да.
В это же время вы в эфире нашем говорите, выступаете с критикой, да, вы говорите, что вот можно было как-то предотвратить кризис или сейчас что-то сделать. Но вот вы были на посту серьезном, почему там не сделали?
Ну, потому что реальные взаимоотношения у нас сейчас представительной власти и исполнителя таковы, что исполнительная власть может не слушать представительную никак. Накануне кризиса, я даже могу сказать, сразу после крымской истории, крымской победы, я бы сказал, защиты Крыма, стало понятно, мне было сразу понятно, что Запад предпринял какие-то меры. Это очевидно. Значит, нам объявили санкции.
Ответочка прилетела.
Значит, нужно было немедленно принимать меры, немедленно делать финансовую защиту, стратегию и так далее. Мы пригласили, вот как только на первом заседании, помню, в сентябре, мы пригласили Ксению Юдаеву, она за валютную политику в Центральном банке отвечает, господина Моисеева, заместителя министра финансов. Они нам на заседании комитета по финансам...
Это там в 2014 году было?
Конечно, да. Рассказывали о том, какие меры приняли. Знаете, так, скороговорочкой у Моисеева такая манера, значит, скороговорка... Раз, сидят там бывшие губернаторы, сенаторы, слушаем, внимаем, послушали. А Ксения Юдаева, она же, понимаете, она великая, она в фонде Карнеги работала, она нас смотрит, так ухмыляется, типа она знает истину. а мы там дурачки, понимаете, ничего не понимаем.
Как я откровенно говорю абсолютно. Смотрит.
То есть у нас было очень резкое отношение к их, это, значит, у нас, я говорю, у всего Совета Федерации. Нет, это не было демарша никакого Совета Федерации, потому что мы настроены и были, и сейчас, я знаю, те коллеги, которые там работают, на конструктивную работу в интересах государства. Но исполнительная власть, мы видели, что она не готова. Правительство и Центральный банк, которые на самом деле у нас по значению для экономики выше, чем правительство. Вот здесь нужно понимать, что кто главнее, Медведев или Набиуллина? Я вам отвечаю, Набиуллина. По значению для экономики. Потому что учетная ставка, ключевая, они ключевой теперь называют, Центрального банка, она больше для экономики значит, чем все усилия правительства. Вот она повышает ключевую ставку, и все, экономика садится.
Хорошо, а какой должна быть справедливая ключевая ставка?
А дело не в справедливости, в экономической обоснованности.
Ну, обоснованность.
Я вам хочу сказать, вот смотрите, вот у нее сейчас 11,5%. Нигде в мире нет такой ставки. Вот нету таких ставок нигде. Сейчас на Западе для того, чтобы в кризис, пройти кризис, они вообще минусовой сделали, чтобы разогнать немножко инфляцию. Нам банки говорят, мы не можем выдавать деньги, потому что инфляция. Слушайте, а если деньги у вас лежат, они не подвергаются инфляции? Кто кого обманывает, кто кого дурит, когда деньги лежат просто в банке, они точно так же подвергаются инфляции, когда они идут...
Вот я решил проверить ваши слова и посмотрел, в Китае действительно учетная ставка, знаете какая, 6%. Учетная ставка Центробанка, Народного банка Китая, у них так Центробанк называется, 6%.
Ну, а в Европе минусовая, в Японии минусовая, в Европе либо ноль, либо маленький.
В Швеции уже там тоже пробила отрицательная процентная ставка.
Вы знаете, меня смущает то, что даже человек у власти, будучи у власти, не может изменить систему, да, что говорить о простых людях, которые, может быть, даже пытаются на праймерис как-то выдвинуть свою кандидатуру.
Ну, я, может быть, лишнего сказал, так уж, что совсем-совсем не слышат. Слышат, но слышат плохо. Во всяком случае, Центральный банк, он может просто наплевать на любое мнение Совета Федерации, на любое мнение правительства Российской Федерации.
А чем это связано?
А это связано с той парадигмой экономической, с тем законом, который был принят, по-моему, в 93-м году под давлением Гайдара и гайдаровского лобби. Они, мы, понимаете, мы как дикари с бусами. Нам бусы показали, сказали, так во всем мире. Мы приняли закон дикий совершенно. У нас Центральный банк является органом, принимающим нормативные акты, то есть законотворческим органом, нормотворческим органом. И одновременно коммерческий банк, который получает прибыль от своей деятельности. Как так может быть? Вот как можно получать прибыль от тех законов, которые делали? Он одновременно и банк, получающий прибыль, одновременно осуществляет надзор за банками. Он выдает лицензии, он же их отнимает.
Да.
Кому хочет,
я прошу прощения,
у кого хочет, отнимет.
Звонок. Александр, да. Откуда вы?
Добрый день, я из города Королёв.
Угу. Говорите,
здравствуйте. Мне бы хотелось бы спросить у гостя. Я полностью с ним согласен, полностью.
Евгений Тарло.
Просто возразить нечем. Да, я знаю Евгения Тарло. Значит, я хотел бы спросить, будет ли он выдвигаться в сентябре в Думу? И еще хотел сказать, очень бы хотелось, чтобы он выдвигался, потому что очень, практически все мои знакомые, буквально таких, как он, 5-6 человек хотят, чтобы в Думу они опять выдвигались.
Ну, я вам откровенно скажу, я решение еще не принял окончательного. Я был членом «Единой России» в Тамбовской организации, но снялся там с учета. И у меня есть предложение от моего друга Бориса Титова, омбудсмена, бизнес-омбудсмена, войти в партию «Роста». Ну, не совсем удачное название, на мой взгляд, но рост имеется в виду экономический рост, который, партия роста, которую возглавляет Борис Титов, там очень много моих друзей.
Вы примите
приглашение? И я, возможно, я приму, скорее всего, я приму это предложение, но выдвигаться буду не от партии, а, как бы с помощью партии, но по одномандатному округу в городе Москве. Я сейчас об этом думаю, зондирую. Я не хотел бы вставать в какие-то, знаете, как в драчку с «Единой Россией», еще с кем-то. Честно говоря, я противник политических войн, компромата и всего остального. Мне важна конструктивная позиция.
Результат.
Вы знаете, результат. Результат бывает иногда сложно понять. Вот не нужно вот так говорить. Завтра я вам сделаю. Вот
Нужно встать и сделать, и сказать, я сделал, да.
Да, правильно.
Вы, Евгений, вы производите впечатление именно реформатора. Я, кстати, в следующем блоке задам на эту тему вам вопрос.
А уж я задам вопрос, и вы все это ответ услышите. Можно ли считать, что праймериз 22 мая являются стартом новой операции «Преемник» для Владимира Путина? Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда» и услышите от Евгения Тарло ответ на этот вопрос. 8 800 200 ровно 9702. Звоните!
Вождь.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.
Вождь. На радио «Комсомольская правда».
Эфир продолжается, и главная тема, которую мы обсуждаем, это не создание партии защитников домашних животных, это праймериз 22 мая, 8 800 200 ровно 9702. Звоните и скажите, верите ли вы, что наша политическая система обновится, и у нас уже есть звонок, откуда вы?
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Это Виктор, Виктор, Москва. Я вот хотел сказать, что полностью поддерживаю Евгения Тарло и в предыдущих его выступлениях. Вот. И хотел бы дать наказ. Вот есть вещь, как бы даже более существенная, чем действие Центробанка, негативная. И когда будете в Думе, обязательно поднимайте вопрос по отрезвлению нашей страны. Потому что ущерб, 48 триллионов приведенный ущерб в год от того, что страна не совсем трезвая. Поэтому просьба лоббировать уроки трезвости в школах, всю торговлю алкоголем, спецмагазины за город, как в странах Скандинавии.
Но есть движение «Трезвая Россия».
Но мы-то с
Россия,
Дианой не пьем, да? Например.
Не вот пьем. Уже.
Я полностью поддерживаю саму идею. Страна должна быть трезвой. И я хочу сказать, в этом направлении движение есть определенное. И начинать нужно с самого верху. Нужно, чтобы на работе никто вообще не пил. Вот эти праздники, корпоративы, чтобы на работе начальник выпивал с подчиненным, давайте это запретим. Просто, в принципе, на работе нельзя ни грамма.
Пусть в боулинг ходят, шары кидают, а не пьют.
Дальше. Второе, что нужно. Самое главное – детей изолировать от пьянства. Но как их изолировать? Чем дальше будем прятать, тем больше они будут искать. Нужно увлечь другим. Спорт. Спорт. Музыка. Театр. Искусство. Помогать старшим.
Поисковые вот отряды. Будет.
Поисковые отряды.
Да.
Туризм. И пить не захочется.
Все-таки мы обещали нашим радиослушателям, что Евгений Тарло ответит на вопрос. Вот праймериз 22 мая. Можно ли их считать началом операции «Преемник»?
Нет, никаких преемников нам не надо. Я имею в виду в глобальном масштабе. Я думаю, что личность Путина уникальна. И сейчас просто никто не может, не в состоянии сохранить целостность страны и ответить на те вызовы политические, глобальные, которые существуют. Но нам нужны другие преемники. Вот, понимаете, не надо все вот валить на Путина. Нас все любят. Вот что бы ни случилось в стране,
во всем
Путин, виноват.
Кошка бросила или котят.
Он, да, да. Кошка бросила котят, значит, Путин виноват. Ну, до этого. Да. Слушайте, не надо. Давайте о другом посмотрим. Давайте посмотрим социальный, значит, финансовый, экономический блок правительства. Давайте посмотрим Центральный банк. Давайте посмотрим госкорпорации. Давайте посмотрим министерство, которое не справляется. Ведь есть министры великолепно работающие, а есть те, которым много претензий. За конкретные результаты. Не получилось, отвечай.
Но вот у нас в стране есть вот два лагеря, если так обобщить. Это патриоты и так называемые либералы. Это тоже крайности. Патриоты – это те, кто только хвалит нашу власть, да, они не говорят ничего против. Либералы ежедневно стыдятся России, говорят, только критику высказывают. И вы как-то сказали, что нашей политической системе не хватает партии патриотически либерального толка, да?
Да.
Что вы имели в виду, вот как-то подробнее нашим
слушателям? Я отвечу, да. Вот я одновременно и либерал, и патриот.
То есть золотая середина.
Я, да, не середина, я просто и либерал, и патриот. Я не ищу серединок, я не ищу ничего. Просто вот я такой, какой я есть. Я люблю свою родину, я считаю ее самой лучшей в мире. Я уважаю все нации, которые проживают в нашей стране. Но я отношусь с уважением к другим, ко всем, в том числе тем, кого критикую. Так, но любовь к своей стране не означает, что я должен одобрять любой здесь беспорядок или еще что-то. Я должен его критиковать, высказывать свои мнения по поводу того, что делает правительство, что делает там профсоюзы, там кто угодно, президент и так далее. Критиковать я должен иметь возможность. Это
конструктивная,
конструктивная эстетика, направленная на улучшение своей страны. И никакого унижения перед Западом. Ну, что мне перед кем-то унижаться? Я там был, я прекрасно знаю, у меня друзья есть, я люблю туда ездить. Неделя, все, мне хватает. Я русский человек, мне здесь нравится. Я считаю, что, ну, люди просто наивные, знаете, кто, может быть, мало был на Западе или на Востоке, кто думает... Потом, знаете еще кто? Вот эти вот... Я их не либералами не называю. Ну, во-первых, вожди либералов, те, которые, значит, ну, я, ну, давайте назову. Гайдар, Чубайс, Кох, Гозман, там...
Касьянов.
Да, Касьянов – это просто 2% и все. Ему он и туда, и сюда
и
годится.
И либералов они.
Ну, это просто, я не знаю, что он скатился в оппозицию, это смешно. Богатый человек и лезет куда-то в проигрышное болото. Я не знаю, зачем ему это надо. Я бы Касьянова вообще... Это несерьезный человек. Запад ошибается, что думает, что за Касьянова пойдет больше, чем 0,2% населения в стране. Может быть, с пьяну кто-то пойдет. Поэтому я бы даже его ни к чему не относил. Это не политик вообще.
Сбитый летчик, так его можно
назвать? Он не политик.
Не политик.
Я думаю, что неплохой бизнесмен.
И у нас и на все, линии, да. Юрий, откуда вы?
Подмосковье. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот сказали нам, Центробанк навязали. Я согласен с этим. А вот смотрите, помните, у нас Хрущев делал заговорины. Не было никакого законного средства его остановить. Этот Горбачев устроил такую загогулину, вы сами знаете. И по Конституции не было законного средства одеть ему наручники, а золотой табакерки его не огрел. А новая Конституция, у нас написана под Ельцина, дает любому президенту, я не говорю про Путина, любые полномочия, его невозможно остановить практически.
Да, вопрос понятен, Евгений Тарлов.
Вопрос понятен, я полностью согласен. Я думаю, что нашу Конституцию нужно поправлять. Она была написана действительно под Ельцина. Людьми, которые называются либералами, на самом деле либералами они до тех пор, пока это им выгодно. А они писали под Ельцина, а получилось под Путина. Вот так вот обманулись. Но там другие есть огрехи очень большие. Например, такая глупость, как верховенство международного права. Если мне найдется юрист, который объяснит, что он имел в виду здесь, какие нормы международного права выше российских, то я сниму перед ним шляпу. А вообще это безграмотные люди, бессовестные могли так написать. Потому что нет единого международного права. Нет таких норм, которые... Там часть норм мы признаем, часть не признаем. И все страны также.
Евгений, вот слушая вас, я понимаю наших радиослушателей. Я вот тоже, наверное, за вас проголосую. Не сочтите за агитацию, но вот у меня к вам вопрос. Вот я бедная писательница, хочу в политику, допустим.
Да.
И, допустим, пришла на праймерис, там я прекрасно выступила и все такое прочее. Но без связи, без поддержки, у меня нет друга Титова, да?
Да.
Как таким вот амбициозным людям во власть?
Пробиться.
Да.
Вопрос очень актуальный и правильный, совершенно вы правильно ставите. Знаете, у нас партии можно организовать сколько угодно.
Предвыборная кампания,
послушайте, не дешевая, у нас, да, партий может сколько угодно. У нас сейчас там, по-моему, больше 70 партий, вы можете еще 170 организовать, да? А что от этого? Это будет партия вашего двора. Нужно искать единомышленников. И это сложный процесс. Единомышленники должны находить компромиссы друг с другом, потому что найти абсолютно близких себе по духу, по крови тяжело. Вот у меня много общего и с «Единой Россией», и с партией «Родина», патриотическая партия, и с друзьями моими в партии «Роста». Ну, вот я сейчас окончательно должен принять... Кстати, коммунисты меня зовут, я не разделяю коммунистические убеждения.
Вы не коммунисты, это однозначно.
Я не разделяю. Но я признаю их право на участие в выборах, на участие в политической кампании. И если они победят, пусть победят.
Ну вот на прямой линии опять ее вспоминаем. Алексей Мухин, он тоже был у нас в гостях, это политолог. Он задал вопрос, что у власти много лет одни и те же партии. Неужели мы обречены на эту стабильность? Он имел в виду политические бренды.
Да, на
бренды.
Эту квадригу из четырех партий.
Да, и когда я говорю о том, что нет поддержки, вот предвыборная кампания, это стоит немалых денег, чтобы просто заявить о себе, чтобы меня заметили среди вот партии. А как вот, может быть, много людей, свежая кровь?
Вы знаете, вы абсолютно правы, потому что у нас, к сожалению, выборы по американскому образцу становятся шоу политтехнологов. Вот кто денег больше заплатит, кто купит лишнюю...
Больше распиарит,
тот и побеждает. А люди, миллионы людей, просто не знают правильных идей. То есть, поэтому очень важно, чтобы партии были стабильны. Поэтому нужно приходить в существующие партии, их поправлять. Может быть, надо, чтобы блоки разрешили делать все-таки партийные, чтобы небольшие партии могли... объединяться. Но я, честно говоря, очень рассчитываю на партию роста с этим названием или с другим. Но она собирается. Это реально либерально-патриотическая партия, которая может что-то принести новое в страну.
Ну, не будем превращать наш богоспасаемый эфир в площадку для пропаганды каких-то конкретных партий, ибо мы все должны быть за Россию. Да, Диана Кади?
Да, Эдвард Чесноков.
Отлично.
Мы встретимся в следующую субботу в это же время. Ждем вас.
Да.
Вождь.
Меня зовут Леонид Захаров. Я не повар и не ресторатор. Я простой журналист, который очень любит готовить. И еще я чрезвычайно любознателен. Постоянно ищу новые рецепты. И каждые выходные стараюсь порадовать семью и друзей чем-нибудь необычным. Да, у меня не все получается. Но уж если что-то получилось, можете не сомневаться, я не упущу случая об этом рассказать в программе «Отчаянный домохозяин» на радио «Комсомольская правда».
Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждое воскресенье в 11:45 на радио «Комсомольская правда».